Возлюбленные Господом, братья и сестры, я не могу удержаться, чтобы не прокомментировать немного песнопения хора. «О ты, кого хвалить не смею, Творец миров, Создатель мой, о ты, к кому я пламенею, моим всем сердцем, всей душой». Написал это стихотворение Иван Иванович Козлов, аристократ, живший во время войны с Наполеоном, но постигло его этого светского человека испытание. Сначала он получил паралич ног, в коляске был привязан, потом ослеп совершенно, и вот, как писал Пушкин, когда исчез мир земной, перед ним у него открылся его гений. И это очень глубокое-глубокое стихотворение, молитва, которую сейчас пропел хор. В четверг мы отмечали праздник Крещения Господне. Наверное, не все смогли быть тогда. Потом, если Рождество мы празднуем 2 недели, то если Крещению уделим внимание еще один раз, то это будет, по-моему, не лишнее. Поэтому позвольте прочитать из Евангелия от Матфея с 3 главы, с 13 по 17 стих читаем мы. «Приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Иоанн же удерживал Его, но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и сие разверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас с небес глаголящий: «Се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Аминь. Пожалуйста, садитесь. И сразу скажем, крещение – это один из основных христианских праздников. Крещение – это исключительно новозаветное установление. И я хотел бы это подчеркнуть многократно. Крещение – это начало христианской жизни. Но крещение, которое установил Христос, это не Иоанново крещение. Иоанново крещение было восставление в исповедание грехов. Крещение, которое заповедовал Иисус Христос, есть по своему глубокому смыслу и значению сораспятие и совоскресение с Иисусом Христом, как читаем мы о том в 6 главе послания к римлянам. Итак, сказав общее замечание о значении этого события, отметим также, что описание крещения, или оно названо еще явлением Христа народу, находим у 4 евангелистов. И это обстоятельство само по себе указывает на важность и великое значение этого события, этого установления, этого священного действия. Крещение Господне дорого нам не только потому, что оно связано с жизнью и служением Иисуса Христа, но, повторяем, еще и потому, что является заповедью Его, повелением Его, императивом Его для каждого последователя Христа. Крещение празднуется вскоре после Рождества Христова. И может показаться, что эти два события следовали одно за другим. Но на самом деле это не так. Между Рождеством Христовым и крещением Христа лежал промежуток времени в 30 лет. Много изменилось с тех пор, как родился младенец, как святое семейство бегало, находило убежище в Египте, и как они потом вернулись в Назарет, и как происходило то, о чем мы читали. Как после смерти, да, и на родину. И вот там, в Назарете, в тиши оливковых рощ, в окружении живописных холмов, Иисус Христос возрастал в премудрости и в любви у Бога и у человеков. Тихий галилейский городок сокрыл Сына Божьего от посторонних взоров и праздного любопытства людей. Когда же наступило время исполнения божественных предначертаний, Иисус Христос вышел на открытое служение, и в это время ему исполнилось 30 лет. Здесь необходимо заметить, что 30-летний возраст на Востоке, и в частности в израильском народе, считался возрастом духовного совершеннолетия. По обычаю того времени, только после достижения 30 лет иудей мог быть избран в Синедрион или на другое ответственное служение. Из этого мы можем заключить, что когда апостол Павел, Савл, повстречался со Христом, ему уже было более 30 лет, по крайней мере, не менее. И надо сказать, что с этим нельзя соглашаться, так как возраст характеризует достижение 30-летней духовной зрелости и устойчивости убеждений. И не случайно православные церкви никогда не поставят епископам моложе или раньше 30 лет. Но это, кстати говоря. И действительно, к тому времени юношеские порывы остаются позади. Сердце еще не сковано холодом пресыщения и равнодушия. И вот Сын Божий, в отличие от сынов земли, не имел бы ограничения возрастным цензом. Но тем не менее, Он смиренно подчинил Себя закону, исполнил его и ожидал назначенного Отцом часа. И этим самым Он засвидетельствовал, что пришел не нарушить закон, но исполнить, как Он Сам о Себе сказал. И вот для исполнения воли Небесного Отца Он пришел на Иордан принять крещение от Иоанна. Причем это священное действие происходило не в потаенном месте, а при большом стечении народа. И как это видно из картины Иванова, явления Христа народу, да и из Евангелия мы узнаем, что шел народ. И вот среди этой толпы Иоанн почувствовал, духом ему было открыто, что идет тот, у которого он недостоин развязать ремень обуви, наклонившись. Евангелисты приводят некоторые подробности предшествующего этому событию. Они называют имена правителей и римских наместников того времени, тем самым подтверждают подлинность и достоверность священного писания евангельских повествований. Сказано в 15-й год правления Тиверия Кесаря. Уже не было Ирода, сменил его Тиверий. В это время Риму было уже 780 лет. И вот был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии. И проходил он по всей окрестной стране, я цитирую, Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Мы уже отметили, указали разницу между Иоанновым крещением и крещением, которое сновил Господь Иисус Христос. Иоанн предтечи проповедовал в пустыне, говоря, эти слова относятся и к нашему времени. Исполнилось время, приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Марка 1 глава, 15 стих. И народ стекался на берег Иордана, слушает потрясающие по своей силе слова. Многие каялись и принимали крещение в знак оставления грехов, тем самым приготовляя путь Господу в своих сердцах. И вот однажды, повторяем, на берег Иордана пришел некто. Иоанн пристально вглядывался в него, провозвестнику грядущего царства Божие, то есть Иоанну, открылось, что это есть Агнец Божий. Духовными очами он увидел того, на кого была возложена миссия искупления рода человеческого. В трепете и смирении он обратился к нему со словами. И чувствование, и переживание Иоанна так понятно. Каждый на его месте испытал бы то же самое. «Мне надобно креститься от тебя». На что Христос кротко, но твердо ответил, «Оставь теперь, ибо так надлежит исполнить всякую правду». И прежде чем, а мы остановимся именно на этих словах, и надлежит исполнить всякую правду, и из них мы сделаем расширяющееся толкование, получение и для себя. Так вот, прежде чем мы это сделаем, позвольте мне предаться минутным воспоминаниям. Я многократно уже говорил, что братья престеряти не по жребию, а по решению командировали меня в Израиль. И мне довелось быть на том месте, где, как полагают или установлено, Христос принимал крещение. Близ Енона, где было много воды. И когда находишься там, ясное небо, там более 270 дней ясной погоды. Тепло. Там скрывающийся от ветров Иордан несет свои тихие, но быстрые воды. Прямо с берега видно, сколько там рыб. И сомы плавают, и какие-то другие. Я даже побоялся спуститься, признаюсь, боясь вот наступить на этого сома, сома или, не знаю, ударение. Народ спускается, тут приобретает белые крещальные халаты. И один, помню, музыкант, виолончелист, опустился и поднялся и говорит, я почувствовал, что это место святое, вода святая. Там же на многих языках написано на стенде вот это событие, как мы его прочитали. На иврите, на немецком, французском, латинском, ну, не перечесть. И, по-моему, и на русском. И когда находишься там, сохранились названия Иордан, сохранились окрестности Заиордания, Перея, Вифлеем, Назарет и многое другое. И думаешь, Как люди могут не верить всему этому? Как говорит Руссо, такое не выдумывают, такое выдумать невозможно. И хорошо, что описан не сам только факт крещения, но помещено и учение Иисуса Христа, стройное, высокое. Когда читаешь другие религиозные книги, и в частности даже Коран, да простят мне, если есть сторонники ислама здесь. Эти суры не связанные между собой главы. И трудно представить общее учение. А в Евангелии, кажется, задавали случайно вопрос. Но когда думаешь, что словно эти вопросы были подготовлены, как вот делают на пресс-конференциях, давали возможность Христу ответить полностью, ясно и всесторонне. И когда принимаешь во внимание все это, то невозможно быть неверующим, но верующим. И если кто-то у нас есть тут скептик, сомневающийся, агностик или гностик, скорей ко Христу, и разрешатся все сомнения. Надлежит нам исполнить всякую правду. И, вникая в слова Спасителя, мы узнаем, что не только на Сыне Божьем лежало исполнить всякую правду, но что и мы призваны всегда творить правду нашей жизни. Какую правду исполнял Он? Он не просто явился тайком, объявил, что Он тот обещанный Мессия. Иоанн засвидетельствовал, вот Агнец Божий, который берет грех мира. Вот тот помазанник, о котором писали Моисей и пророки. И пусть теперь горний, земной, дольний и преисподний мир знает, что это тот, который идет сокрушить власть сатаны. Не Индия, не тайна, не из-за угла, а открыто. И теперь дьявол будет знать, кто его враг. И мы сегодня слушали. И он будет искушать Иисуса Христа, отвлекать, не допустить до Голгофы. Он предлагает ему камни сделаться хлебами, то есть накормить людей, пойти путем социального служения, как многие, даже религиозные движения пошли этим путем, например, Менонитские. Они роют колодцы, многие делают проекты, да и Всемирный совет церквей тоже занимается этим немало и потерял вертикальную связь с Богом, как совершенно справедливо упрекнула его историческая церковь. Все дело у Достоевского, великий инквизитор, олицетворение дьявола, говорит Христу: «Ты мечтатель, я скажу людям, нет греха, это наше время. Я дам им хлеба и зрелищ, и они пойдут за мною, а ты, наивный, останешься в меньшинстве». Но он ошибся. С течением временем сторонников и последователей Христа становится все больше и больше. И я рад, готовя очередной журнал, четвертый номер, помещая статьи братьев Сергея Николаевича, Сергея Павловича, и один и другой отметили, что треть из 6 миллиардов принадлежит Христу. Филиппийцам сказано, что ему принадлежит первенство, большинство во всем. Спасенных будет больше, чем погибших. Но это зависит от нас. Во-первых, сами не будем не родить о спасении и будем стремиться спасать других. Так вот, мы говорим, что мы не только Христос исполнил всякую правду, теперь знал исподний мир и обрушился искушениями, да такими жгучими, что им трудно представить. Ну вот, эта ответственность, повторяю, лежит и на нас. И мы призваны исполнять и творить правду в нашей жизни. Однако нужно сказать, что наша правда всегда ограниченная, ибо мы знаем отчасти. Так, например, видя те или иные поступки и проступки людей, мы не можем справедливо и вполне оценить их, поскольку мы не знаем ни внутренних побуждений, ни мотивов, которыми руководствовался человек. Отсюда нам, как говорит Христос, не следует никого осуждать там прежде времени. Да и в оценке собственных поступков мы можем оказаться неправыми, но так и бывает. Христос говорит, мы замечаем сучок в глазе брата, а бревна в своем не видим. Поразительно, но факт, именно так. Бывает так, брат или сестра, или сам, вдруг начинаем кормиться грехами народа, других, и отвлекаемся, не видим своих худших и больших грехов. Апостол Павел до своего обращения почитал себя человеком по правде законным и непорочным. И в то же самое время он дышал угрозами на последователей Христа. Как-то на днях, как-то заинтересовал меня, встретились немолодой человек с мохнатыми бровями, понравился он мне. Я ему спрашиваю, кто вы по профессии? Инженер. Я говорю, разрешите вам пожелать благословения? Он говорит, не надо, поздно, я атеист. Я говорю, чем вы хвастаетесь? И далее я говорю, а почему вы печальны? Все-таки, наверное, прошлое гнетет. Нет, я чист, как ангел. Я ему говорю, уже неверие делает вас грешником. Молю Бога, чтобы эта встреча не осталась для него и для других безрезультатной. Мы склонны преувеличивать свое достоинство. Я чист, многие говорят. Я не убивал, я не крал, я никого не обижал. Я не имею нужды в чем каяться. Обманываем мы себя. Мы очень грешны. И я, да, по природе, все мы грешники, только прощенные. И я уверен, что никто не возразит против этого. Мы можем в оценке собственных поступков, мы можем оказаться неправыми. Порой мы отважимся сказать правду о себе. Но поскольку у нас не хватает мужества сказать всю правду, мы ограничиваемся полуправдой, тенденциозно приводим факты из своей жизни, когда мы засвидетельствовали это, а когда уклонились и не показали, да, или что-то сделали нехорошее, не хватает сил. Поэтому будем всегда учиться у Господа постигать правду, ибо из уст Его исходит правда, и только правда. Он есть Бог правды. Подумайте, как красиво сказано Исаия 30 глава, стих 18. На тот случай, если кто захочет убедиться и проверить, и прочитать место выше и ниже этого. И еще. Господь любит правду. Псалом 10, стих 7. Священное Писание возвещает о величии правды Божией, который пребывает вовек. Праведный Иов восклицает, о, как сильны слова правды. А премудрый Соломон словно вторит ему и говорит, правда прямодушных спасает их, и что правда хранит непорочного в пути. Недооценивая силу правды, мы думаем, что неправда порой может оказать нам услугу для достижения цели. Немножко сказал неправду, что тут особенного. Но это не так. Только правдой утверждается всякое дело, и сказано, и престол. Можно рассчитывать на ложь, но не навсегда. Один из двух вождей мирового пролетариата похвалялся. Удалось совершить мировую непроложь, но недолго. Все это было выведено на чистую воду. Но тот, кто разумел это и возлюбил правду, и творит ее, что бы ему это ни стоило, такой человек устоит в пути в своем и получит милость в очах Господа, ибо поступающий по правде приятен ему. Об этом же пишет апостол Павел Тимофею. «Преуспевай правде, держись правды, веры и любви». Как видим, слово «правда» стоит рядом с такими добродетелями, как вера и любовь. Искание правды Божьей в больших и малых делах должно стать правилом нашей жизни. При всех обстоятельствах жизни будем поступать по правде, ибо только этим мы можем прославить Господа. Правда состоит из одного корня слова, что и праведность. Творить правду Божию, коротко говоря, это быть праведным в очах Господних. Нечестивый пусть еще сквернится, святой да освящается еще, праведный да творит правду Божию. Я говорю, милые братья и сестры, не имея никого в виду, разве только себя и только. Но если кого касается слова это, то я тут в этом смысле ни при чем. Однако вернемся вновь на берега Иордана и поразмыслим о том, какая правда исполнилась в момент крещения Господа Иисуса Христа. Ответом на этот вопрос служат слова Отца Небесного, прозвучавшие свыше, с неба. «Сей есть Сын Мой, возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Вот она, правда Божия. И таким образом можно к тому, что мы перечисляли крещение, это есть подтверждение и свидетельство и утверждение божественности Иисуса Христа. И если мы этого не делаем, то мы не можем почтить ни Господа, ни отметить этот праздник как должно. «Сей есть Сын Мой», то есть Сын Божий, возлюбленный. А Он в ответ отвечает: «Вот иду исполнить волю Твою, Боже, как в свитке о мне сказан, и Ты приготовил тело для меня». Иисус Христос Своим крещением засвидетельствовал, что Он есть Сын Божий, сшедший с небес. Он открыл людям Божьим намерение Божие. Миру преподнебесному и преисподнему было возвещено, что Сын Божий пришел исполнить волю Отца Небесного. Многие люди в тот день услышали весть о том, что пришел обещанный Богом Избавитель, который разрушит дела дьявола. Оправдались чаяния сынов земли. Сбылось пророческое слово, Иоанн возвестил об этом так, повторяем: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». И символически, если народ спускался в Иордан и оставлял там свои грехи, то Иисус Христос в эти мутные воды Иордана, и, кстати, сейчас они замущенные, входил, чтобы взять то, что с себя сняли люди, а Он пречистый брал это на Себя. В этот момент Он взял на Себя грех мира. И с тех пор тень креста будет сопровождать его неотступно. Крещением должен я креститься тем крещением на Голгофе. И как томлюсь, пока сие совершится. Вот Агнец. И всякий иудей понимал, что это тот, кто будет отдан на заклание, кто должен будет принесен быть в жертву отпущения грехов. Они же знали, когда приводили Агнца в храм, возлагали руки свои на голову его, и священник заколал, и сжигалась эта жертва, и правоверный иудей возвращался домой с облегченной совестью. Его грех наказан. Но апостол Павел, объясняя послание к евреям, говорит: «Священники с кровью козлов и овнов ходили, а этот войдет со своей кровью, приобретет искупление вечное». Вот в чем разница. Но вот эти слова: «А вот Агнец Божий», иудеи было понятно, что это будет означать. Своим крещением Иисус Христос засвидетельствовал, что Он есть Тот, кто принял на Себя великое дело искупления рода человеческого. Погружение Христа в воды крещения предвосхищало Его погружение в воды смерти. Именно погружение. Там было много воды, не кропление, а погружение. Все воды Твои и волны Твои прошли надо мною, говорит в Псалме 41. Он добровольно принял на себя возмездие за грехи наши. Тень Голгофы, повторяем, отныне сопровождала Агнца Божия всегда. Спаситель переживал всю глубину страданий, в которые он погрузится на кресте. Сознание того, что идет на смерть ради спасения грешных людей, не покидало его никогда. Он говорит: вот я иду на страдания, Сына Человеческого убьют и третий день воскреснет. И говорит: но князь мира сего не имеет ничего во мне. Ох, какие это слова! Если б мог я сказать, что князь мира не имеет ничего во мне, насколько бы я был счастливее. Никто не видел Христа беззаботным, беспечным. Напротив, печаль таилась в глубине его любящих глаз. Он с томительным нетерпением ожидал назначенного часа, о чем поведал ученикам, и мы уже приводили слова. «Крещением должен я креститься, и как томлюсь, пока сие совершится». Как уже было сказано, Иоанн Креститель видел Духа Святого, который почил на кресте после крещения. Отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божий, который исходил, как голубь, и не спускался на него. Иисус Христос был помазан Духом Святым от рождения. Он возрастал и укреплялся Духом. Но при крещении Сын Божий был исполнен всей полнотой Духа Святого для совершения дела искупления. Отсюда крещение имеет, сейчас мы говорим уже для нас, имеет великое значение для каждого верующего человека. Необходимо сказать, что в крещении мы получаем особые благословения. Помните, когда жители Иерусалима спрашивали апостола Петра, что нам делать? Он говорит: покайтесь, докрестится каждый из вас и получите дар Святого Духа. Господь дарует нам благодать Святого Духа и принимает нас в Царство, как своих детей. Для полноты освящения вопроса скажем, что принимая крещение, мы тем самым исповедуем Иисуса Христа своим Господом и Спасителем и свидетельствуем, что всемогущий, всеправедный, вечный Бог является нашим любящим Отцом. Исполняя заповедь крещения, мы даем обещание быть верными Господу, следовать путем исполнения Его заповедей. К сожалению, некоторые верующие долгое время откладывают принятие крещений, лишая себя тем самым многих благословений Божьих. Если мы верим, что Иисус Христос есть Сын Божий, то нет препятствий к тому, чтобы нам засвидетельствовать о нашей вере перед Церковью и перед окружающим миром. Поэтому представим себя Господу, чтобы Он вел, наставлял, укреплял нас, совершая через нас свою волю. В полной отдаче Господу сокрыто драгоценное благословение. Блажен, кто последует по Его стопам. И слово к тем, кто впервые слушает нас. Крещение само по себе не спасает, как то учат сакраменталисты, часть католиков, лютеран и других. Оно спасает воскресением Иисуса Христа. Но откладывать, не принимать его повеление, это нарушать его волю о нас. И если тут есть люди, которые еще не убедились, не уверовали, что Иисус Христос есть Сын Божий, то осижите церковь Его во всем мире, миллиарды, расспросите, как освободил Господь нас, грешников, от наших грехов. И найдите путь древний, верный, и идите по нему. Не откладывайте на потом. И если кого Господь побуждает сегодня, сделайте это сегодня и сейчас. Братья, пресвитера с радостью встретят вас здесь. С большей радостью встретит Господь, и вы доставите радость небесам. И пусть это воспоминание о крещении Господа станет для вас началом новой, нескончаемой, вечной благословенной жизни. Надлежит нам исполнить всякую правду. Аминь.